Тема нашего занятия сегодня – высшая власть во Вселенской Церкви, церковная автокефалия и церковная автономия. Поместные православные церкви в своей совокупности составляют Вселенскую православную церковь, тождественную церкви символы веры, единой, святой, соборной и апостольской церкви. И единство Вселенской церкви выражается не только в том, что она исповедует одно и то же учение Иисуса Христа своей дисциплинарной жизни, руководствуется одними и теми же канонами и другими основополагающими церковными законами. Определенная унификация, хотя и при наличии разнообразия, обнаруживается в церковном богослужении, не только в единстве основных законов духовной жизни, но также и в том, что существует единая власть во Вселенской Православной Церкви. Конечно, это не так очевидно и сразу видно, как, скажем, когда мы имеем дело с католической церковью, где есть епископ Рима, которому принадлежит абсолютная неограниченная власть церковная. Православная Вселенская Церковь, первый епископ, патриарх Константинопольский, вовсе не обладает юрисдикцией за пределами своего патриархата. И нет постоянно действующего коллегиального органа церковного управления. Тем не менее, из истории церковной мы знаем, что Вселенские соборы, когда они созывались, безусловно, действовали со властью в пределах всей Вселенской Церкви. Таким образом, вне всякого сомнения, Вселенские соборы обладают полнотой законодательной, судебной власти в Церкви. Но, конечно, ссылка на Вселенские соборы не может считаться до конца удовлетворительным ответом на вопрос, где высшая власть во Вселенской Церкви. Потому что Вселенские соборы не созываются уже более 1000 лет, да и когда они созывались, в эпоху соборов, они все-таки происходили как чрезвычайные события, и один собор от другого отделяли периоды времени длительные, в среднем более 100 лет. Поэтому мы должны еще какой-то ответ дать на вопрос о том, где высшая власть во Вселенской Православной Церкви. Чтобы дать этот ответ, мы должны подумать о том, а чем является Вселенский собор. Конечно, глядя на него свыше, сверху, мы можем сказать, орган прямого действия Святого Духа, Божественной благодати в Церкви. Но если мы смотрим на него со стороны земной Церкви, то мы скажем, что это собрание епископов Вселенской Церкви в одном месте – для обсуждения особенно острых проблемных вопросов церковной жизни. Таким образом, Вселенские соборы являются высшим органом власти во Вселенской Православной Церкви, потому что они являются органом Вселенского епископата. Следовательно, Вселенскому епископату и принадлежит высшая власть во Вселенской Церкви. Каким образом осуществляемая? Через, чаще всего, встречи предстоятелей и представителей всех большинства или некоторых поместных православных церквей, на которых и решаются важнейшие вопросы, касающиеся всей или значительной части Вселенской Православной Церкви. Помимо того, существует постоянная переписка и в наше время в иных формах осуществляются контакты через которую улаживаются, решаются возникающие проблемы, вопросы. Вот что можно сказать вкратце о высшей власти во Вселенской Православной Церкви. При этом мы знаем, что Вселенская Православная Церковь состоит из поместных автокефальных церквей. В настоящее время таковых церквей 15. В истории число их было разным. Оно увеличивалось в течение 19 и 20 столетия. Если же мы обратимся к первым векам после Никейского собора, когда, собственно, складывалась поместная структура церкви, то мы увидим скорее обратно направленный процесс укрупнения поместных образований. В эпоху Первого Вселенского собора фактически автокефальными были церкви провинций Римской империи, возглавлявшиеся митрополитами. И таким образом число автокефальных по существу, хотя термин этот тогда еще не употреблялся в таком значении, но фактически автокефальных поместных церквей было где-то около 100. И вот процесс укрупнения поместных образований привел к тому, что в середине тысячелетия сложилась система пентархии, когда почти все пространство Вселенской Церкви было распределено по 5 патриархатам. Однако всегда существовали и иные автокефальные образования, например, Кипрская Церковь, помимо 5 патриархатов. Теперь вопрос, на чем основано деление Вселенской Церкви на поместные автокефальные церкви, деление поместных церквей на иные образования, имеющие тот или иной уровень автономии, и, наконец, на епископии, епархии. Каков этот принцип, лежащий в основе территориального деления церкви? Ответ на этот вопрос совершенно ясный. Таким принципом является принцип территориальный. Это значит, что на одной территории принципиально существует юрисдикция одной автокефальной поместной церкви. Если поместная церковь имеет какие-то автономные, полуавтономные образования, следовательно, именно одного такого образования, одного экзархата, одной автономной церкви, одного митрополичьего округа, одной епархии. И даже мы должны бы сказать одного прихода. Иначе говоря, и приходы должны иметь свои территориальные границы. Хотя в наше время так сложилось, отчасти, может быть, можно сказать, к сожалению, хотя в какой-то мере это естественно и неизбежно, приходы столь четких и ясных границ, по крайней мере, в больших городах не имеют. Но вот на уровне епархиальном и на высших, чем епархиальный уровень, территориальный принцип церковного административного деления действует очень строго и определенно. В связи с этим можно говорить о канонических границах, как отдельных поместных церквей, так и епархии, и иных образований, стоящих между епархиями и автокефальными поместными православными церквами. Когда мы говорим «территориальный принцип», то мы его противопоставляем какому-то иному. Какому? Ну, чисто абстрактно мы могли бы сказать социальному принципу, но в истории церкви неизвестны примеры устроения церковных общин на основе социальной принадлежности христиан. А вот есть другой принцип, на котором в истории пытались строить автономные, автокефальные образования – это принцип национально-языковой. То есть существует такая идея, что люди одного народа, независимо от территории, на которой они проживают, должны быть в одной поместной или автономной церкви. Идея эта многократно в истории церкви выдвигалось, но и отвергалось церковным сознанием и церковными властями. В конце концов, в XIX веке она была осуждена как этнофилитическая ересь. Но и ныне мы можем обнаруживать проявления этой идеи. Скажем, притязание румынского патриархата на юрисдикцию над молдаванами, которых обыкновенно они называют румынами, вне пределов Румынии. Налицо этнофилитическая идея, церковным сознанием отвергнутая. Пытаясь аргументировать в пользу этой идеи, ссылаются иногда на 34-е апостольское правило, в котором речь идет о первом епископе всякого народа. Но совершенно очевидно, что первым епископом всякого народа здесь именуется не епископ, который бы осуществлял юрисдикцию на территориально неопределенных пространствах, опираясь на этнический или исключительно языковой фактор. Дело совсем в другом. Римская империя была разделена на провинции, которые некогда представляли собой отдельные государства с отдельными народами, впоследствии завоеванные Римом. Каппадокия, Вифиния, Македония, Фригия, Галатия. Во всех этих случаях речь идет, разумеется, уже о провинциях, в 3-м, 4-м, 5-м столетии, но некогда это были государства со своими народами, каппадокийцами, фригами, македонцами и так далее. Вот потому и в 34-м апостольском правиле говорится о первом епископе народа. Но аналогичное по содержанию 9-е правило Антиохийского собора, упоминая митрополита, совершенно в том же качестве, с теми же функциями, какие в 34-м апостольском правиле усваивают с первым епископом всякого народа, ясно показывает, что и в 34-м апостольском правиле подразумевается первый епископ провинции, который стал потом, уже в эпоху Никейского собора, именоваться митрополитом. Так что в этом правиле фактически, при правильной его интерпретации, мы ничего не почерпаем для того, чтобы обосновывать этнический или языковой принцип церковного административного деления. Но никогда никакой принцип не действует без некоторых исключений. Так что говорят, исключение подтверждает само правило. И в данном случае мы можем указать на некоторые исключения, которые имеют, конечно, ограниченное значение. Во-первых, издревле одни поместные церкви имели своих представителей при других поместных церквах. Апокрисиарии или в латинском мире легатами они назывались. И ныне одни поместные церкви могут иметь представительство при других поместных церквах. Монастыри могут иметь свои подворья вне пределов своей епархии и даже вне пределов в отдельных редких случаях своих поместных церквей. И если такой представитель возглавляет приход на территории, на которую он представляет свою церковь, то налицо некоторые элементы двойной юрисдикции. Конечно, если иметь в виду представителя, то в качестве представителя он в юрисдикции того, той церкви, которая его направила, но в качестве настоятеля прихода он уже зависит и от предстоятеля церкви, где он представляет другую свою церковь. Обыкновенно в приходах таких возносятся имена предстоятелей двух церквей. Нечто аналогичное происходит и с подворьями, монастырскими или иными подворьями, расположенными в пределах иных епархий или даже иных поместных церквей. Такие подворья по-гречески называются метохиями. Но, впрочем, это слово применительно к греческим учреждениям употребляется и в русском языке. Вот один из вариантов, один из видов отступления от строго территориального принципа. Отступление естественного, нормального, в известном смысле необходимого. Другой вид подобных отступлений от строго территориального принципа заключается в так называемой ставропигии. Само слово ставропигия образовано от воздвижения креста. Да мы, собственно, затрагивали эту тему, когда говорили о монастырях и монашествующих. При учреждении монастыря совершается чинопоследование ставропигии. И вот когда в Константинопольском патриархате патриархи воздвигали крест при основании монастыря, хотя бы и в пределах чужой епархии, то это было символическим актом включения этого монастыря в юрисдикцию патриарха Константинопольского. Затем этот обычай распространился и в других восточных патриархатах, и в других поместных церквах, в том числе и в Русской Православной Церкви. Таким образом, ставропигиальными монастырями у нас считаются те, которые находятся в юрисдикции Святейшего Патриарха. Но если они находятся, скажем, в Русской Православной Церкви, в пределах Московской епархии, то здесь нет отступления от территориального принципа. Но если они располагаются в других епархиях, однако изъяты из юрисдикции местных правящих архиереев и находятся в юрисдикции предстоятеля Русской Православной Церкви, Святейшего Патриарха, то мы видим некоторые отступления от территориального принципа. В синодальную эпоху ставропигиальными у нас считались 7 монастырей, находившихся в непосредственной юрисдикции Святейшего Синода. В настоящее время ставропигиальных монастырей у нас значительно больше. Нечто аналогичное мы наблюдаем и применительно, скажем, к Украинской Православной Церкви, обладающей широкой самостоятельностью, внутренней автономией в пределах Русской Православной Церкви, когда митрополит Киевский, предстоятель Украинской Церкви, имеет монастыри, во всяком случае, Почаевскую лавру в своей юрисдикции, расположенные вне пределов Киевской епархии. С вот этими двумя видами отступление от строго территориального принципа церковного деления представительствами или подворьями, или метохами, с одной стороны, и ставропигиями, с другой, никаких особенных проблем нет. Но есть и третий вид отступления от территориального принципа деления, связанный с церковной юрисдикцией в диаспоре, где мы уже наблюдаем серьезные проблемы и противоречия в позициях отдельных поместных православных церквей. Что такое диаспора? Ну, мы знаем, прежде всего, если восходить к самому термину, еврейскую диаспору, еврейское рассеяние. Это когда евреи жили вне пределов святой земли, Израиля, в иных странах. Жили и живут евреи рассеяния, евреи диаспоры. Но также стали называть и когда иные народы живут вне своей исторической родины. Это этническая, национальная диаспора. С некоторых пор слово «диаспора» получило значение и церковно-канонического термина. Говоря о диаспоре, мы могли бы так сказать. Это когда православные христиане, как меньшинство, живут вне своей исторической территории, посреди инославного или иноверного большинства. Но такое определение диаспоры не точное, потому что если бы именно это было диаспорой, то мы могли бы сказать, что православные на христианском Востоке, православные Константинопольского, Александрийского, Антиохийского, Иерусалимского патриархата тоже в диаспоре. Однако никогда не употребляется этот термин по отношению к христианам Востока. Здесь имеет значение и то обстоятельство, что хотя со временем христиане стали на этих территориях меньшинством, однако это их историческая родина. Скорее, мусульмане, составляющие большинство на этих территориях, являются там относительно, в сравнении с христианами, новым народом. Поэтому, безусловно, это не диаспора. Но, когда мы вводим понятие диаспора в строго канонический контекст, то мы должны еще одно обстоятельство иметь в виду. И там, где христиане, православные христиане представляют собой народ эмиграции, народ меньшинства, они, тем не менее, могут и не называться диаспорой в том случае, когда на этих территориях образуется автокефальная поместная церковь. И именно так обстоит дело, скажем, с американской православной церковью. Конечно, в глазах, скажем, Константинопольского патриархата, который не признает автокефалии православной американской церкви, наверное, это остается диаспорой. Но коль скоро мы даровали автокефалию американской православной церкви на территории Соединенных Штатов и Канады, следовательно, это каноническая территория американской православной церкви, а не диаспора. Таким образом, строго говоря, диаспора – это в каноническом смысле слова христианские общины за пределами канонических территорий поместных православных церквей. И в этом случае диаспорой окажется территория Западной Европы, Дальнего Востока, Южной Америки, Австралии, где нет исключительной юрисдикции одной поместной православной церкви, где юрисдикцию осуществляют разные автокефальные православные поместные церкви. Поэтому понятие диаспоры приобретает ясный канонический, терминологический смысл, если оно противопоставляется канонической территории церкви внутри канонической территории поместной православной церкви. В чем же здесь сложность проблемы? Сложность проблемы заключается в разных подходах разных поместных церквей к проблеме диаспоры. Мы могли бы здесь противопоставить позицию нашей церкви и некоторых других, не грекоязычных, главным образом, православных церквей с одной стороны и позицию Константинопольской патриархии, в фарватере которой идут и некоторые другие, в основном грекоязычные церкви. Разница позиций заключается в том, что с точки зрения нашей, в диаспоре по преимуществу юрисдикция должна осуществляться той церковью, которая на этой территории впервые образовала своей миссионерской деятельностью христианские общины. Именно поэтому Русская Православная Церковь и исходила из того, что только она может даровать православной общинам в Америке автокефалию, поскольку Русская Православная Церковь, мать православной, некогда диаспоры в Америке, в Северной Америке. Но там, где, как скажем, в Западной Европе, в Южной Америке, в Австралии, мы можем говорить фактически об одновременном появлении христианских общин, составленных из выходцев, из православных стран, разных православных стран, где одновременно существуют православные общины с разными культурными традициями, с разным языком, с разными национальностями, в конце концов, мы считаем, что правомерно существование на этой территории параллельных юрисдикций разных поместных автокефальных церквей. Это, конечно, будет исключением из территориального принципа церковного деления, но исключением необходимым, вызванным очевидными обстоятельствами. Но по мере роста, взросления этих христианских общин открывается возможность для образования на соответствующих территориях новых поместных православных церквей. И, скажем, для Западной Европы вопрос об образовании там одной или нескольких поместных православных церквей новых, он поставлен, хотя, очевидно, до его осуществления путь еще не короткий лежит. Но иной позиции придерживается Константинопольская патриархия. С ее точки зрения, юрисдикция в диаспоре либо универсально, принципиально и везде, во всем мире, это одна позиция, принадлежит Константинопольской же патриархии, как первой в диптихе православной церкви. Либо, по меньшей мере, Константинопольской патриархии, и это новая позиция, сформулированная фактически вот в последние годы, как замещающая такая своеобразная идея, некогда первую в диптихе римскую церковь, принадлежит юрисдикция на канонической территории римского патриархата, иначе говоря, в Западной Европе, и в тех странах, которые исторически выросли из Западной Европы, как цивилизации, на американском континенте, в Австралии, очевидно, претендуют и на диаспору на Дальнем Востоке, в христианских общинах там. В этом случае нет претензий на юрисдикцию Африки, которая признается территорией Александрийского патриархата и на юрисдикцию на Ближнем Востоке. Вот эта позиция Константинопольской патриархии, выдвинутая уже в 20-м столетии, создала ряд серьезных проблем во взаимоотношениях между православными церквами. Основания выдвигаются самые разные. Главным образом ссылаются на 28-е правило Халкидонского собора, на 9-е и 17-е правило этого собора. В 28-м правиле Халкидонского собора, между тем, речь идет, среди прочего, и о юрисдикции Константинополя над христианскими общинами у варваров, примыкающих к понтийскому, азийскому и фракийскому диоцезу. Но вот Европа видится как варварская страна, примыкающая к понтийскому или фракийскому диоцезу. Такая все-таки большая географическая несообразность во всем этом наблюдается. И понятно, это правило может иметь очень отдаленное лишь отношение к церковной истории как восточной, так и западной Европы. Что же касается 9 и 17 правил, то в них речь идет о возможности подавать апелляции в Константинополь. Но очевидно из контекста исторического, из сопоставления этих правил как раз вот с 28-м, где Константинопольскому престолу подчинены были эти три названные мною диоцеза, что, конечно же, здесь речь идет о возможности подавать апелляции в Константинополь как раз вот из этих трех диоцезов, вошедших в юрисдикцию Константинопольской церкви. Таким образом, границы здесь обозначены определенно. Это границы Константинопольского патриархата. И никаких нет оснований утверждать, что и других, из других церквей можно апеллировать в Константинополь. В ту пору еще было церковное единство Запада и Востока, существовала Римская кафедра, и предполагать, что Халкидонский собор некоторым образом восточные патриархаты поставил в зависимость от Константинополя, эта идея странная, ни на чем не основанная. Вот что необходимо было сказать о территориальном принципе церковного деления и в связи с этим о представительствах, подворьях и диаспоре, как явлениях, связанных с некоторыми отступлениями от территориального принципа. А Вселенская Православная Церковь, повторяю, состоит из 15 поместных автокефальных церквей. Давайте их назовем по диптиху. Это, во-первых, четыре восточных патриархата. Константинопольский, Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский. Затем церкви, образованные позже, во втором тысячелетии, как автокефальные церкви. Хотя некоторые из них имели автокефалию и ранее, но оно, автокефальное их существование, прерывалось. По диптиху это патриархаты русский, грузинский, сербский, румынский, болгарский. Затем автокефальные церкви, возглавляемые архиепископами. Это Кипрская церковь, церковь Эллады или Афинские архиепископия и Албанская церковь. И, наконец, церковь, возглавляемые митрополитами. Польская, чешские в земель Словакии и американская. 15 православных автокефальных церквей, которые равноправны, хотя имеют свое место в диптихе. Но из диптиха не вытекают некоторые особые права, преимущества и привилегии. У нас и по вопросу о диптихах есть расхождение с Константинопольской патриархией, которая некоторое время не признавала автокефалии грузинской церкви, а когда грузинская церковь решила в начале 90-х годов обратиться в Константинопольский патриархат с просьбой о признании ее автокефалии, из Константинополя получила не признание, а дарование автокефалии. И при этом дарование экзарху, предстоятеля грузинской церкви, также и патриаршего титула, который он носил и ранее, и который признавался другими православными церквами, заодно и указано было место в диптихе грузинскому патриархату иное, чем он имеет в соответствии со своим и нашим диптихом, а именно после болгарского патриархата. Затем Константинопольская патриархия не признает автокефалии американской церкви. Кроме того, в Константинополе автокефалия некоторых церквей признается несколько ограниченной. Это касается как церкви Элладской, так и церкви чешских земель и Словакии, которые получают мира из Константинополя. В частности. Ну вот мы говорили об автокефальных православных церквах. В чем же суть автокефалии? Что значит церковная автокефалия? Автокефалия обозначает, этимологически слово обозначает это самоглавие. А суть автокефалии заключается в независимости церкви. Но какого рода независимости? Независимости одной поместной церкви от других поместных церквей, от каждой из них в отдельности, но не от Вселенской Православной Церкви. В известном смысле слова, всякая автокефальная церковь есть часть Вселенской Православной Церкви. Когда в иных случаях проводят параллель между церковной автокефалией и государственным суверенитетом, надо иметь в виду, что параллель это имеет лишь ограниченное значение, даже условно ограниченное, потому что суверенитет все-таки предполагает высшую власть государства на своей территории, стоящую выше международных организаций. Хотя в настоящее время мы можем наблюдать тенденцию к тому, чтобы поставить международные организации некоторые выше государственного суверенитета. Но это новейшие тенденции, которые еще не вызвали окончательного переворота в международном праве. Что же касается поместных православных церквей, то повторяю, каждая из них независимо от каждой другой, но все они, составляя часть Вселенской Православной Церкви, зависят от высшей власти Вселенской Православной Церкви. Несомненно, подчиняются Вселенским соборам и подчиняются каким-то иным общеправославным решениям, если они вырабатываются. И, конечно, когда та или иная поместная церковь находится в состоянии беды, будь то в результате гонений или ереси, расколов внутренних, то долг других поместных церквей помочь ей, если она не в состоянии сама справиться с возникшей ситуацией, а помощь эта может ей быть реально оказана. В чем же конкретно выражается вот эта внутренняя самостоятельность автокефальной поместной церкви? В том, что ее первый епископ избирается, поставляется самою поместной православной церковью. В том, что она имеет полноценный архиерейский собор, правомочный принимать любые решения. Разумеется, в границах Вселенского православного церковного законодательства. В том, что она внутри себя имеет высшую судебную власть, при наличии которой нет необходимости апеллировать за пределы поместной православной церкви. Остается только возможность апеллировать к Вселенскому собору, если таковой созывается. но, разумеется, не к предстоятелям или соборам других автокефальных поместных церквей, что на основании послания собора Африканской церкви к папе Келестину противозаконно, противоканонично. Символически автокефалия выражается также и в том, что она сама для себя изготовляет и благословляет святой миром. И вот в связи с этим возникает вопрос о том, как образуется новая автокефальная православная церковь. Каковы факторы, условия учреждения новой автокефальной церкви? Кто является инстанцией, правомочной решать вопрос о создании новой автокефальной церкви? Скажем о факторах, вначале, которые ставят в тех или иных исторических моментах на повестку дня вопрос об образовании новой автокефалии. Принято указывать при этом на три основных фактора. Важнейший – государственно-политический. Если часть автокефальной церкви находится на территории иного государства или некоторого иного политического образования, может быть, не обладающего полным суверенитетом, то это может быть поводом для того, чтобы поставить вопрос об образовании автокефалии. Хотя, разумеется, не имеющим абсолютного значения. Так на территории одной и той же империи существовали все патриархаты, все 5 патриархатов. Ну, в известном смысле, с некоторых пор Запад был политически независим, но на территории Византии, после Юстиниана существовали 4 восточных патриархата. Потом это все менялось. Во времена турецкого ига на территории Османской империи существовали в XIX веке разные поместные церкви и разные патриархаты ранее. На территории недавно еще существовавшего Советского Союза, помимо Русской Православной Церкви, была Грузинская Православная Церковь. Впрочем, Грузия обладала известным суверенитетом, ну, разумеется, формально юридически в пределах СССР. В то же время, в настоящее время Русская Православная Церковь осуществляет юрисдикцию на территории 14 государств, на которые разделился Советский Союз, за исключением Грузии, где юрисдикция принадлежит грузинской церкви. А также в диаспоре. Сербская православная церковь осуществляет юрисдикцию на территории тех государств, на которые разделилась прежняя единая Югославия. Американская православная церковь осуществляет юрисдикцию на территории Соединенных Штатов и Канады. Ну, территория двух государств, Словакии и Чехии, составляет, является территорией православной автокефальной церкви чешских земель и Словакии. Но все-таки мы можем наблюдать, как это бывало в истории, образование государства влекло за собой в иных случаях и образование новой поместной православной церкви. Другой фактор – этнический или языковой. Он идет обыкновенно в параллель с государственным, но может существовать и особым образом отдельно от него. И, наконец, территориальный. Территориальная удаленность, очевидно, явилась препятствием к тому, чтобы И Кипрская церковь в свое время была поглощена антиохийским патриархатом. Когда другие сирийские митрополии были антиохийским патриархатом поглощены, но вот отдаленные морем от Антиохии, Кипрская церковь сохранила свою автокефалию. В иных случаях такого рода территориальная удаленность может быть, говоря принципиально, основанием для образования новой автокефальной церкви. Но мы говорили о факторах, которые могут поставить на повестку дня вопрос о образовании новой автокефалии. Что же является непременным условием для того, чтобы возникла новая автокефальная церковь? Прежде всего, это, конечно, волеизъявление самой той церкви, которая желает автокефалии. То есть, может быть, государственная отдельность, языковая особенность, но коли нету к этому стремления со стороны самой церкви, то понятно, что нет и вопроса об автокефалии. Причем важно подчеркнуть, что вот это стремление к автокефалии, оно должно существовать на разных уровнях. На уровне народа церковного, на уровне епископата и духовенства. Почему на всех этих уровнях? Ну, дело в том, что сам народ может быть в какой-то момент обуреваем политическими страстями и не видеть всех церковных последствий учреждения автокефалии. И в этом смысле оказывать давление. Епископат же, ответственный перед Богом за благо церковное, может, однако, видеть причины, по которым нецелесообразно приобретать автокефалию. Но почему все-таки и недостаточно воли одного епископата? А потому, что епископат всегда малочислен. И всем людям могут быть свойственны слабости. Иначе говоря, политическая власть, государственная власть на той или иной территории, в границах образовавшегося нового государства, может быть по политическим исключительно причинам заинтересована в учреждении автокефальной церкви на своей территории. Мы видели, как происходило нечто подобное, скажем, на территории лимитрофных государств, отделившихся от России после гражданской войны у нас на территории Польши. И оказывать давление на епископат, выкручивать ему руки. И может в этом отношении преуспеть. Но если народ этого не хочет, то это фактор, который делает вопрос об автокефалии не актуальным. И именно поэтому я говорил о том, что одновременно должно быть стремление к автокефалии и на уровне епископата, и на уровне духовенства, которое стоит между епископатом и народом, и на уровне народа. Но что значит это стремление? Значит ли это простое большинство при наличии разномыслия, разногласий по этому вопросу? Или наоборот, необходимо, чтобы все до одного стремились? Я полагаю, что оба ответа были бы неверны. Конечно, так никогда не бывает, чтобы все до одного, скажем, миряне стремились к автокефалии. Всегда может оказаться, что кто-то этого не хочет. Вот. Но в то же время недостаточно и того, чтобы просто большинство, простое большинство к этому стремилось. Дело в том, что даже в государствах, которые обыкновенно бывают более подвижны, менее консервативны в своих устройствах, существует, скажем, принцип конституционного большинства, когда решается вопрос о чем-то исключительно важном. То есть большинства в 2/3, 3/4, это зависит от конституции разных стран. Вот надо полагать, что и в делах церковных все-таки, если есть разномыслие, приоритет должен быть за теми, кто хотел бы, чтобы все оставалось по-старому. И только тогда мы можем говорить о наличии стремления, воли к перемене, когда за этим стремлением стоит значительное, очевидное большинство, ну, в параллель с конституционным большинством в политических государственных системах. Но это еще не все условия. Церковь, которая стремится к автокефалию, часть некая автокефальной церкви, имеющая, скажем, до тех пор автономный, полуавтономный статус, или это только группа епархий, имеющих некоторое своеобразие, вот, должна быть достаточно зрелой для этого. В чем проявляется эта зрелость с точки зрения исключительно узкоцерковной? Как минимум в том, чтобы эта церковь обладала епископским собором, полноценным епископским собором, обладала возможностью и собственными силами поставления новых епископов на вакантные кафедры, а также обладала возможностью избрания и поставления без помощи других церквей первого епископа, предстоятеля церкви. А поэтому обыкновенно говорится и пишется о том, что 4 епископа, 4 епископских кафедры являются минимально необходимыми. Потому что ведь может так случиться, что и 2 епископа одновременно уходят, и тогда возникает затруднение с поставлением нового, потому что 2 или 3 все-таки епископа должны избирать. А если при наличии 3, а если нет 1 епископа, и еще 1 уходит, и всего 3 епископа, так что же, 1 епископ остается, который может на архиерейском уровне, а он неизбежно должен присутствовать при замещении первосвятительской кафедры, как, может быть, наравне с общецерковным избранием, но и архиерейский уровень должен присутствовать. Естественно, при наличии всего 1 оставшегося архиерея это уже становится невозможным действием этого уровня при замещении первосвятительской кафедры. Поэтому как минимум 4 архиерея должно быть в наличии. Вот некоторые основные моменты и характеристики, связанные с церковной автокефалией. Но помимо автокефалии существует также и церковная автономия. В настоящее время есть 3 совершенно автономных православных церкви во Вселенской Православной Церкви. Это Японская Церковь в составе Русской Православной Церкви, это Финляндская Церковь в составе Константинопольского Патриархата. Таковой статус ее наша Церковь признала только в 1957 году. Хотя фактически это началось после распада Российской империи, образования независимой Финляндии в результате гражданской войны у нас. И Синайская автономная церковь в составе Иерусалимского патриархата. Исторически существовали и другие автономные церкви. Скажем, сербская церковь в свое время даровала автономию церкви Македонской, но в Македонии вместо этого незаконным образом была учреждена автокефалия. И это оказалась уже церковь схизматическая, раскольническая. Да, сказав об этом, я вспомнил, что я очень важный, очень капитальный вам не сказал. Это вопрос о том, кто учреждает автокефалию. Безусловно, недопустимо самопровозглашение автокефалии, самоучреждение автокефалии. Это совершенно канонически немыслимо. Само собой разумеется, прежде всего даровать автокефалию, создавать автокефалию может Вселенский собор. Но в отсутствие Вселенских соборов автокефалию может даровать поместная автокефальная церковь в своей части. Такова позиция Русской Православной Церкви и большинства православных церквей. Константинопольская же патриархия и на этот счет имеет особую позицию, утверждая, что именно Константинопольской патриархии принадлежит право учреждения новых автокефальных церквей. И в этом случае мы имеем дело с доктриной, выдвинутой в 20-е годы 20 века, новой доктрины, которую ранее не знала церковь и которая, конечно, канонически не обоснована. Исторически, имея опыт Русской Православной Церкви, мы можем сказать, что вот ее автокефалия началась не с того, что Константинопольская патриархия, ей церковь-мать, ей автокефалию даровала. Но в данном случае имело место нечто иное. В соответствии с 15-м правилом двукратного собора, при отпадении кириархальной церкви, кириархального епископа от православия, оставшиеся верными епископы прекращают общение с первоиерархом кириархальной церкви. После Флорентийского собора, на котором патриарх Константинопольский с собором епископов отпал от православия, приняв унию, Русская Православная Церковь вынуждена была устраиваться самостоятельно и фактически стала автокефальной. Но в 1589 году с Константинопольской патриархией, церковью-матерью, был согласован вопрос о нашей автокефалии. Вот это очень важное, чрезвычайно важное дополнение. Все опыты провозглашения, самопровозглашения автокефалии незаконны. Хотя мы наблюдаем в истории, как в XIX веке та или иная церковь вначале самопровозглашала свою автокефалию, но до тех пор, пока она не получала законным образом, это была и незаконная автокефалия. И мы можем это сказать и об Элладской церкви, и румынской, и о болгарской. С Болгарией конфликт, схизма болгарская продолжалась почти три четверти столетия. От конца 60-х годов до послевоенных лет, до 45-го года, уже 20-го столетия. Ну, после этого дополнения вдогонку вернемся к церковной автономии. В чем же заключается церковная автономия? Об этом легко сказать таким образом. Автономная церковь самостоятельно во всем и подобно автокефалию, кроме известных ограничений. В чем же заключаются эти ограничения? Во-первых, предстоят ли автономной церкви не поставляется самою автономную церковью до конца, но на каком-то этапе участвует и кириархальная церковь. Иначе говоря, утверждается избрание, делаемое самой автономной церковью, дается ли благословение первому епископу, уже избранному, но Кириархальная церковь, от которой зависит автономия, участвует в поставлении первого епископа автономной церкви. Затем в тех или иных формах имя предстоятелей Кириархальной церкви возносится за богослужением в церкви автономной. Обыкновенно символическим выражением этой зависимости является дарование автономной церкви мира от церкви Кириархальной. Законы, издаваемые Кириархальной церковью, действуют и в пределах церкви автономной, если на этот счет не делается специальных оговорок. И, наконец, высшая судебная власть Кириархальной церкви является апелляционной инстанцией, к которой можно обращаться с апелляциями из церкви автономной. Кроме того, хотя автономные церкви являются участниками межправославных диалогов, дискуссий, собраний, но они действуют не вполне самостоятельно, координируя свое участие с Кириархальной церковью и некоторым образом действуя под общим руководством в этом отношении Кириархальной церкви. Мы говорили до сих пор о полной автономии, но есть и уровни автономии, меньшие, чем полная автономия. Например, в составе Русской Православной Церкви есть Украинская Православная Церковь с широкой автономией. Не полностью автономна она лишь в том отношении, что не является участником межправославных собраний, в отличие, скажем, от Японской или Финляндской Церкви. Есть также самоуправляющиеся церкви, эстонская, латвийская и молдавская, в составе Русской Православной Церкви, белорусский экзархат, новообразованный казахстанский митрополичий округ. В составе Константинопольского патриархата полуавтономная церковь Крита, определенной автономией, определенным уровнем самостоятельности обладают также епархии Константинопольского патриархата на американском континенте существующие. Ну, мы могли бы привести и иные примеры разных уровней самостоятельности, автономности, полуавтономности. Но, повторяю, совершенно автономными признаются лишь три поместные церкви. Японская, финляндская, синайская. Пожалуй, это все, что я собирался вам сказать сегодня. У нас есть еще несколько минут. В течение этих минут я готов отвечать на ваши вопросы. Из провинциальных семинарий не поступило? Какие у вас вопросы? Это моя оплошность. Я говорил, скажем так, о церквах автономных, существующих вполне реально. В данном случае, скорее, виртуально существуют. Но вы совершенно правы. И очень хорошо, что вы мне об этом напомнили. Действительно, в середине 50-х годов Русская Православная Церковь даровала полную автономию Китайской Православной Церкви. И с тех пор она существует. Затем, во время культурной революции, так назывался вот этот террор в коммунистическом Китае в конце 60-х годов, была совершенно уничтожена православная церковь в Китае. Православные люди оставались, но большая часть эмигрировала православных из Китая, богослужение прекратилось, церковная организация была разгромлена и уничтожена. В наше же время теплится церковная жизнь в Китае, совершаются богослужения, но есть затруднения к правильному устроению автономной церкви в Китае с двух сторон. С одной стороны, она пока еще слишком малочисленна, ее предстоятелем поэтому является святейший патриарх, еще нет возможности поставить предстоятеля там, в Китае, который бы был предстоятелем только китайской автономной церкви. А с другой стороны, есть большое затруднение в законодательстве конституционном Китая, которое исключает возможность зависимости своих религиозных общин от иностранных религиозных центров. Поэтому там и китайская католическая церковь, достаточно многочисленная, имеет неправильный, ненормальный статус с точки зрения Ватикана, не является законной католической церковью, поскольку порвала связь вынужденным образом с Ватиканом. Вот. А, видимо, нелегально существует и нечто другое в лоне католической церкви в Китае. Ну вот. Как бы там ни было, есть препятствия для правильного устроения автономной церкви. Ну, мог бы быть выход в автокефалии, но пока китайская церковь не дозрела до автокефалии. Не хватает для этого ресурсов. Да, когда я говорил об условиях, факторах, а автокефалии, очень важно сказать, мы можем все это перенести и на автономию. Опять-таки, территориальный, политический, национально-языковой фактор необходимы, чтобы было стремление к автономии со стороны епископата, духовенства, народа. И, конечно, тут и вопросов нет. Только высшая власть кириархальной церкви может даровать автономию своей части. А вот, скажем, такое условие, как наличие 4 епископов, для автономной церкви не существует. Автономная церковь может быть учреждена и при наличии только 1 епископа. Поскольку автономная церковь все-таки зависит от кириархальной, и поэтому ее епископ может поставляться собором епископов кириархальной церкви, когда он всего лишь один епископ.